Добро пожаловать на наши рок-посевы. Новый президент Соединенных Штатов, как известно, был раньше губернатором Техаса. Техас – второй по территории американский штат. А какой первый? А первый – Аляска. Аляску взяли в аренду у России, да так и не вернули за долги. А Техас отняли у Мексики в войне 1836 года. Тогда уже повсюду победно шагал капитализм. А в Техасе по-прежнему насаждали даже не феодализм, а предыдущую ему общественно-экономическую формацию, рабовладельческий строй. Первые крупные капиталы Техаса нажиты именно на рабском труде. Долго потом Техас за него цеплялся. Кстати, Ку-клукс-клан – это тоже техасское изобретение. Слава богу, что потом нефть нашли. Ее ни сеять, ни растить не надо, только качай. Техасские толстосумы, наевшись деньгами, захотели культуры. Опередив новых русских более чем на столетие, техасцы ездили по Европам, скупая все на своем пути. А вернувшись домой, называли свои новые поселки именами европейских столиц. Так на севере Техаса, на границе с Оклахомой, появился собственный Париж. Ошибочно отмеченный на русских картах как Парис. Впрочем, может и не ошибочно – потому что от Парижа техасскому захолустью не перепало ничего. На этом противопоставлении пышного европейского имени и запыленной степной глубинки и построен фильм голландского режиссера Вима Вендерса, который называется «Paris, Texas», то есть «Париж в Техасе». Картина получилась культовая, ей увлекалась думающая молодежь, и когда дошло дело до названия своей рок-группы, то вспомнили о любимой кинокартине. Так в 1986 году и появилась группа «Texas», или по-нашему «Техас». На этой неделе сборник лучших песен группы на первом месте в Англии. Общий тираж их пластинок перевалил уже за 15 миллионов. И на волне успеха, с самого гребня этой волны, видно, что не всегда удачным был серфинг. Что этой волной бывалоча и накрывало, и дело порой доходило до полного потопления и даже утонутия. Обо всем этом мы расскажем, заглянув в рок-хронику. Февраля в 1948 году в Детройте родился Алис Купер, урожденный Винсент Фурниер, один из пионеров готического ужаса на сцене. 4 февраля в 1983 году в Лос-Анджелесе умерла певица Карен Карпентер, участница популярного дуэта The Carpenters со своим братом. Ей было всего 32 года. Умерла она от инфаркта, вызванного анорексией. Другими словами, не кушала наша Карен ничего и довела себя до полного мышечного истощения. 5 февраля в 1945 году на острове Ямайка родился певец, сочинитель и гитарист Боб Марли. В 1965-м собрал свою группу The Wailers, оставался с ними до своей смерти в 1981 году. 6 февраля. 20 лет назад, в 1981 году, вскоре после смерти Джона Леннона, вышла пластинка Yoko Walking on Thin Ice – «Хождение по тонкому льду». На этой записи Леннон играет на гитаре, и запись эта была сделана в день убийства Джона. 6 февраля 1962 года в городе Лафайет в штате Индиана родился вокалист Guns N' Roses Axl Rose. Нынче ему уж 39, то есть без малого 40. 9 февраля, 20 лет назад, в 1981 году, в городе Харпинген, штат Техас, опять Техас, умер Билл Хейли, один из первых героев рок-н-ролла, напевший знаменитый «Rock Around the Clock». Ему был всего 51 год. 10 февраля, в 1962 году, родился Клиффорд Бертон, басист «Металлики», погибший 27 сентября 1987 года на гастролях в Швеции. Thank you. Из последних новостей. На этой неделе Рок опять на скамье подсудимых. Причем речь идет сразу о трех группах. Во-первых, в Италии три девочки-подростка зверски убили 60-летнюю монашку, сестру Марию Майнетти. Произошло это 6 июня прошлого года на севере Италии. Они заманили свою жертву в темную аллею и кухонными ножами пырнули ее 19 раз. После ареста сознались, что сделали это ради сатаны. Обыск показал в дневниках и на компьютерах перевернутые кресты, пентаграммы, ну, по-нашему, пятиугольные звезды, стихи к песням Мэрилин Мэнсон. Итальянские газеты, естественно, последнюю подробность подхватили, тем более, что на днях Мэнсон дает концерт в Милане. Он состоится всего за 2 дня до суда над тремя юными убийцами. Также сообщают, что на своих концертах Мэнсон одевается в Папу Римского, но, естественно, в сатанинском варианте. Боюсь, католический худсовет может не одобрить. В Великобритании в графстве Девон идет расследование самоубийства 17-летнего студента, который оставил посмертную записку на пластинке Эминема на песне со словами «Когда мы умираем, в одно и то же место попадаем». Ниже Дэвид Харткомб, так зовут самоубийцу, приписал: «Ну, мне пора. На поезд опоздаю. Увидимся в аду». После этого пошел на железнодорожную станцию и сделал Анну Каренину. Далее, в Калифорнии. 15-летнюю девушку Лизу Пахлеб зарезали 3 молодца, а потом еще с бездыханным телом совершили интимный акт труположества. Им уже всем дали по 25 лет. Однако во время следствия выяснилось, что любимая их группа Slayer, что они частенько по ночам торчали под их музыку. Теперь родители погибшей обвиняют пластиночную фирму в том, что они вместе с группой Slayer нарушили подзаконный акт Калифорнии, запрещающий организациям продавать или распространять среди молодежи вредный для нее или неприличный материал. Slayer, конечно, как обычно, прикрывается первой поправкой Конституции. Она, как известно, гарантирует свободу слова. Но отец погибшей уточняет, что речь идет вовсе не о свободе слова, а о впечатлительных подростках. Судья в Верховном Совете дал родителям 2 месяца для вещественного доказательства тлетворного влияния Слеера на 3 юных убийц. Наши ветераны рок-посевские помнят аналогичные случаи. 85-й год, AC/DC, когда серийный убийца Ричард Рамирес, такой лос-анджелесский Чикатило, признался, что по ночам пытал, убивал свои жертвы под музыку AC/DC. Не забудем и случаи с Judas Priest, на которых подали в суд родители двух самоубийц. Музыкантов оправдали, но нервы потрепали им крепко. Да и на деньги их адвокаты выпотрошили тоже изрядно. Озика привлекали к суду не раз, а целых 3 раза. В американском штате Флорида подобное же дело затевали против трэш-металлической команды D-Side. Все это, товарищи, подтверждает заявление Маяковского, который говорил об удивительном воздействии поэтической строки. Помните, как пепеляще слов этих жжения рядом с тлением слова сердца. Эти слова приводят в движение 1000 лет. Миллионов сердца. Еще один пример. В сталелитейном городе Шеффилде примерно 22 тысячи студентов. Есть у них своя газета и своя радиостанция, которой руководит и отчасти ее финансирует студенческий союз. В союзе, соответственно, есть совет, который регулярно заседает и принимает решения. И вот, прослушав последний альбом Эминема, совет решил запретить его проигрывать по радио, поскольку автор, то есть сам Эминем, без сочувствия, практически почти нелестно отзывается о гомосексуалистах. «Не дадим угнетать сексуальные меньшинства», — заявил студенческий совет. Ему вторит и газета. «Нарушите запрет — отнимем стипендию». Союз дает радиостанции около 6 тысяч долларов в год. И авторы запрета отступать не собираются. «Не позволим, — говорят они, — запугивать и угнетать. Все должны чувствовать себя равными и свободными». Конец цитаты. Если соберетесь в Шеффилд, помните, что я вам рассказывал. На этом рок-хронику закончим. Перейдем к нашему рассказу. Песня «I don't want a lover», то есть «Любовник мне не нужен», в исполнении группы «Texas» или «Техас». Этот альбом называется «Сборник лучших песен», «The Greatest Hits». Напомню, что пластинка находится на первом месте британского альбомного хит-парада. Начну издалека. В России 18 века на балах танцевали «Контрданс Экоссес». Это звучное французское название означает, что, во-первых, пары стоят друг против друга, а во-вторых, что танец этот, экоссез, шотландский. Во время моих неоднократных поездок во Францию я замечал, что французы сдержанно реагируют на англичан, но расплываются в улыбке, узнав, если перед ними стоит экоссез. Действительно, у Шотландии, нации и страны в свое время совершенно от Англии отдельной, существовала тесная связь с братьями-кельтами в гальских землях. Жгучий брюнет средиземноморского типа в Шотландии скорее правило, нежели исключение. Однако солистка Техаса Шарлин Глазговчанка по манерам и темпераменту брюнетиста, но не так, как остальные. Да и фамилия. У ребят в паспорте, скажем, Мак-Эрлейн, Мак-Элхол. То есть нормальные кельтские фамилии, а у Шарлин Спитерри, или правильное Спитерри. Покойная маменька мне не раз говорила, что от смешанных браков рождаются способные дети. И более смешанного брака, чем в случае с Шарлин, трудно себе представить. Отец ее, Эдди Спитерри, родился от брака итальянца и француженки. Мать – Вильма, дочь немца и ирландки. Батя был моряком, и когда Шарлин была маленькой, учился на капитана. По всему полу лежали карты, вспоминает она. Еще с ранних лет я знала наизусть расцветки морских буев и сигнальную азбуку. Когда отец, наконец, получил капитанский диплом, он взял нас с собой на судно. Рио-де-Жанейро, Америка, вся Европа. Я жила как принцесса. Мороженого ела сколько хотела. Команда научила меня играть в карты, в покер, в очко. Теперь мне это на гастролях очень пригождается. Мальчики, в карты сыграем, но только на деньги. Я выросла среди мужчин, и меня голыми руками не возьмешь. Конец цитаты. В 16 лет Шарлин устроилась ученицей в знаменитую сеть парикмахерских. «Что самое главное для парикмахера?» – спрашивает она. «Это уметь разговаривать с клиентом. Парикмахер меняет внешность женщины, он должен пользоваться ее полным доверием. Но завоевав это доверие, он знает о ней абсолютно все. Клиентка в 3 часа не знает, что ее муж был в салоне в 1 час дня с другой женщиной, с которой он, кстати, спит. Об этом я узнала от дочери любовницы, которая стриглась у меня в 10 утра. Just like paper from a feather. But you would act like I was just a kid. Like we were never gonna last. But now I got someone who cares for me. Yeah. You wrote my name in silver sand.
What's the best you've ever had? Because I'm in demand. You're thinking of the way you should have held my hand. And all the times you say you didn't understand.
In demand, то есть требуется или требуемая, то есть популярная. Так, кстати, называется, или это название песни входит в название веб-сайта группы Техас. Texas in Demand. Шарлин, как опытного молодого специалиста, уже через год посылали в командировки по обмену опытом во Францию, Италию, Америку. Перед ней открывалась блестящая карьера, но встреча с растрепанным молодым человеком по имени Джонни МакЭлхоул изменила все. Он, конечно, был не просто молодой человек и не просто растрепанный. Он был гитарист, местная знаменитость. 6 годами раньше, еще в 79-м году, он собрал группу под названием Altered Images. В 81-м две песни Altered Images входили в десятку английского хит-парада и передавались по ящику. 14-летняя Шарлин этих передач, конечно, не пропускала и с будущим собеседником была уже знакома по встречам на экране. Altered Images к тому времени уже распались, потому что их солистка, обаятельная Клэр Гроган, снялась в малобюджетном фильме «Грегори's Girl». Эта скромная картина, вопреки всем законам рекламы и голливудского проката, стала очень популярна. Гроган потом предложили другую роль в картине «Local Hero» — «Местный герой», музыку которой, кстати, написал другой шотландец Марк Нопфлер, и девушка не устояла. МакЭлхоул присоединился к какой-то местной группе, потом сменил ей название. Она называлась «Hipsway». В феврале 1986 года они даже вышли в первую двадцатку с песней «Honey Thieves», то есть «Воры меда». На европейских гастролях играли в первом отделении у Юритмиков. Однако было ясно, что из первого отделения во второе перейти им не удастся, наверное, никогда. Когда Ани Ленокс заболела, концерты на целую неделю отменили, МакЭлхоул полетел домой в Глазго. Тогда-то его и познакомили с Шарлин Спитери. Она спела для него песенку. МакЭлхоул вспоминает, что голос у нее был какой-то нереальный, полетный. «Как только я услышал ее, то понял, что в Hipsway вернуться уже не смогу». В новую группу Элхоу пригласил 17-летнего паренька, его зовут Элли МакЭрлейн. Ему нужны были вообще-то люди свежие, которые, как он сам говорил, не знают никаких правил. Ну, свежесть свежестью, но играть-то надо уметь. И вот началась кропотливая работа, давшая плоды только через 3 года. В 89-м первый альбом группы «Texas Southside» он назывался, то есть «Южная сторона», поднялся до 3-го места в Англии. Успех. Несколько месяцев пресса, критика и пластиночная фирма просто носились с новыми талантами. Но когда в 91-м вышел второй альбом под названием «Mother's Heaven» и пластинка не пошла, на эти самые молодые таланты посыпались критические и административные шишки. Шарлин, которую волна славы приподняла, а теперь опустила, крепко приварив об камни, была в полном отчаянии. Помогло то, что музыкальный ее партнер, старший товарищ, через эту мясорубку прошел 10 годами раньше. В 93-м выходит 3-й альбом под названием «Rick's Road», «Дорога Рика». Эта пластинка уже тонет, не оставляя даже на поверхности пузырей.
Shout and
Summer Song. Летняя песня со сборника «Лучшие песни группы Texas». Тогда в минуту отчаяния на собрании группы слово взял Мак Элхолл. «Нечего винить пластиночную фирму», — сказал он. «Ни при чем здесь продюсеры, критики или газеты. Винить во всем надо самих себя. Прежде всего, меня и Шарлин, то есть тех, кто песни пишет. Пока не будет хороших песен, успеха ждать нечего». Шарлин был тогда 26 лет. Она, как и вся группа, по-прежнему ходила в джинсовой курточке, принципиально не пользовалась гримом, была этаким подростком-хулиганом. И вот, говорит она, проснувшись однажды утром, ощутила себя совсем другим человеком, спокойным, в ладу с самим собой. Куда-то улетучилась юная злость, даже лицо в зеркале изменилось. Оно стало мягким и улыбчивым. Конец цитаты. Однако предстояло пройти долгий путь еще в 4 года. Путь репетиций, экспериментов, изучения цифровой записи, электронных инструментов – все для того, чтобы прийти в 97-м году к поворотной пластинке «White on Blonde». Шарлин к тому времени было почти 30 лет. И тогда она поняла важный принцип. Сам я познакомился с этим принципом еще в детстве, когда на каком-то чердаке нашел старый журнал «Нива» выпуска 1913 года. На картинке была изображена миловидная дева, а под ней подпись «Наружность – мое достояние». Не исключено, конечно, что понять сей факт Шарлин помог ее бойфренд Энди Хит, редактор журнала «Мод», с которым она делит жизнь с 95-го года. Он и вразумил подругу, что лицо ее попадает в категорию, как говорят англичане, «face which launched 1,000 ships», то есть лицо, которое спустило на воду 1,000 кораблей. Ну, вы знаете, что наш классик заметил, что красота спасет мир, но он при этом не уточнил, от чего спасет. А я вам отвечу: от уродства. Мир предпочитает красоту, чтобы не замечать, или, по крайней мере, видеть поменьше этого уродства. Точеный носик Шарлин, матовая белизна лица под искусно растрепанной темной шевелюрой стали украшением пластинок, плакатов, журнальных обложек. Но народ за этой изящностью угадывает бойцовский характер певицы. И действительно, Шарлин с детства была бесстрашна. Ее любимое занятие было слушать радио, забравшись на самую верхушку высокого дерева. Эта страсть лазить по верхотурам вылилась в последнее время в серьезное увлечение скалолазанием. Несколько месяцев назад на высоком отвесе, без страховки и веревки, она промахнулась и повисла на пальцах одной руки. Хорошо, что ее друг-напарник, тот же самый Эшли Хит, вовремя оглянулся, заметил, перехватил, а то, в общем, не о ком нам было бы сегодня рассказывать. Личная смелость, конечно, неотделима от травматизма. У хрупкой и стройной Шарлин Спитери в истории болезни длинный список вывихов и переломов. Когда увидите в следующий раз фотографию, приглядитесь, даже точеный ее носик, красующийся на сотнях снимков, ей в жизни вправляли и сращивали 3 раза. Все это к тому, что характер человека формирует его жизнь, ибо кривая жизненного пути состоит из бесчисленного числа поворотов, каждый из которых определяется обстоятельствами и теми решениями, которые человек в этих обстоятельствах принимает. Или, как говорят пессимисты, человек – кузнец своего несчастья. Поэтому мы и пожелаем Шарлин Спитери, шотландке, глазговчанке с итальянской фамилией, не терять молодецкого задора, оставаться принципиальной, честной и лазить по скалам, но только со страховкой.
Сева, Сева, новгородцы, город Лондон, Би-Би-Си.
My Will you sing me something to help?